В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует звукорежиссер Валерия Измайлова и ведущая Галина Пескун. 9:11. Мы начинаем четвертую и заключительную часть нашего «Невского утра». После прогноза погоды и первой песни мы вместе с петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем об истории названия реки Аккервиль. Гостьей «Невского утра» сегодня будет главный научный сотрудник отдела истории и библиотечного дела Российской национальной библиотеки Галина Васильевна Михеева. Галина Васильевна является автором идеи и руководителем проекта «Великое русское слово. Писатели о родине», который приурочен ко Дню народного единства. Таковы наши планы уже до конца программы, а сейчас о погоде.
России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, умеренный. В Ленинградской области +1, +6 градусов. В Петербурге сегодня без существенных осадков и +3, +5. Атмосферное давление утром будет повышаться, а днем слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, временами порывистый, волнение умеренное. Температура воды в Неве +3 градуса, в Финском заливе +3, +7. Что касается последующих двух дней, то ночью без существенных осадков, утром и днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5, на востоке до -2 градусов, днем +3, +8. В воскресенье 5 ноября местами небольшой умеренный дождь, ночью +1, +6 градусов, а днем +4, +9. Сейчас в Петербурге 0 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, порывами до 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. В эти минуты в северной столице 0 градусов. А нашу музыкальную программу продолжают Зоя Ященко и группа «Белая гвардия».
Снимая шляпы на Невском дома. Занимательная топонимика.
Доброе утро. Сегодня мы с известным краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым расскажем вам, дорогие слушатели, об истории происхождения названия реки Акервиль. Алексей Дмитриевич, правда ли, что это один из старинных гидронимов?
В общем-то, да. Можно вспомнить, что у него было несколько названий. В XVIII веке и вплоть до XIX века Акервиль называли «черной речкой». Мы уже говорили о том, что в Петербурге было несколько черных речек. Сейчас, конечно, самая знаменитая
в Приморском районе.
В Приморском районе черная речка, около которой была дуэль Пушкина и Дантеса. Тогда же, в XIX веке, эту речку Акервиль называли «малой Охтой», поскольку есть речка Охта, это была «малая Охта». Ее также называли Порховкой, потому что неподалеку на берегу реки Акервиль находилось стрельбище. Но я напомню, что Порховская улица, часть нынешнего Чкаловского проспекта, была Порховской не по городу Порхову, а потому что там был пороховой завод. Просто одна буква «О» исчезла, и были зеленые улицы, да, ставшие зелеными улицами, а та стала просто Порховской. Ну, а сейчас о пороховых заводах напоминает название Большой Пороховской улицы и вообще район Пороховые.
И вот мы рассказывали в одном из наших выпусков, почему Большая Зеленина и вот завод. Потому что порох раньше называли зельем.
Порох раньше называли зельем, поэтому были зеленые улицы, а потом они стали зелениными улицами. Вот здесь похожая ситуация. Стрельбище, порох, река Порховка. Это название использовалось в XIX веке, и не только в XIX, но периодически оно появлялось еще и в веке XX, уже при советской власти, надо сказать. Примерно с 1909 года, по крайней мере, это название встречается на картах Петербурга и потом на картах Петрограда, и исчезает уже в середине 20-х годов, уже при советской власти, речка Яблоновка.
Почему?
Потому что там деревня Яблоновка находилась. Сейчас Яблоновки напоминают название улицы Большая Яблоновка. Там деревня довольно-таки долго еще была. И при всем при этом речку называли также и Акервилем. Но было еще и написание Акервиль с одним «к».
С одним «к» и через «а».
Через «а». Акервиль, да. Ну, а когда вышла книжка Горбачевича и Хабло «Почему так названы», там прозвучала такая версия, что был некий полковник Акервиль, у которого была дача на берегу этой речки, и вот от имени этого полковника пошло название речки. Причем сначала он был полковником, потом он стал генералом, из издания в издание менялось. И надо сказать, что мы с Владимировичем, когда делали книжку, тоже ориентировались на издание Горбачевича и Хабло.
Факты, подтверждающие жизнь этого человека, есть?
Фактов, подтверждающих жизнь этого человека, не было. Но из издания в издание он все время повышался в звании и дошел до генерала. На самом деле выяснилась очень простая вещь, что есть в финском языке слово «карвила» – «изгиб». И вот это вот название «карвила» использовалось для названия реки. Она действительно извилистая, и поэтому название «Акервиль» происходит от этого финского слова «изгиб». У нас же очень много таких названий, которые
имеют финское, шведское происхождение.
Совершенно верно, да. У нас нередко встречаются названия с шведскими или финскими корнями, и это совершенно понятно, ведь мы можем вспомнить о том, что не только Новгородом принадлежали земли, а и Швеции тоже, и поэтому здесь были шведские поселения, здесь много было финнов, и поэтому, естественно, появлялись финские названия, которые впоследствии, когда земли вновь отошли нашему отечеству, русскому государству, естественно, финское название в русском языке звучит неудобно. Вы попробуйте
выговорить
некоторые финские названия. Это очень неудобно. Поэтому, конечно, название трансформировалось. То есть деревня там Аутала, например, становилась Автова, Кальюла, Калинкиной деревней становилась и так далее, и так далее, и так далее. Там Тентула, Тентелевкой. Лейпясуо, кто ездит по железной дороге туда, в сторону Выборга, знает станция Лейпясуо. Многие станции переименованы были
и
после того.
Канильярви.
Канильярви осталось, да. Вот так вот возникло название речки Акервиль от финского слова «карвила», то есть «изгиб». А речка эта извилистая, узенькая, бежит по Невскому району. Собственно говоря, совершенно оправдывает вот это свое название.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В Ветер тополя листает и кружит по белу свету. Журавлей усталых стаи улетают вслед за летом. Песня грустная такая слышится далеко где-то. На щеке снежинка тает. Вот она была и нету. Вот она была и нету. Если сердце замирает, значит, песня недопета. Без любви любовь бывает, только все неправда это. Песня грустная такая слышится далеко где-то. На щеке снежинка тает. Вот она была и нету. Вот она была и нету. Павший лист играя, без печали гонят ветры, а любовь, как грозы в мае, не бывает без ответа. Песня грустная такая слышится далеко где-то. На щеке снежинка тает. Вот она была и нету. Вот она была и нету. Слышится далеко где-то, на щеке снежинка тает. Вот она была и нету, вот она была и нету. Нету, нету, нет.
Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, умеренный. В Ленинградской области плюс 1, плюс 6 градусов. В Петербурге сегодня без существенных осадков и плюс 3, плюс 5. Атмосферное давление утром будет повышаться, а днем слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, временами порывистый, волнение умеренное. Сейчас в нашем городе 0 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, порывами до 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. В эти минуты в Петербурге 0 градусов. Совсем скоро мы начнем беседу с нашей гостьей, главным научным сотрудником отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки Галиной Васильевной Михеевой.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии автора и руководителя проекта «Великое русское слово. Писатели о родине», главного научного сотрудника отдела истории и библиотечного дела Российской национальной библиотеки, заслуженного работника культуры Российской Федерации Галину Васильевну Михееву. Галина Васильевна, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Галина.
Свои вопросы нашей гости вы можете присылать на мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Издание «Великое русское слово. Писатели о родине» — это на сегодняшний день единственный в своем роде научный труд, в котором тщательно подобраны цитаты из литературно-художественных произведений выдающихся отечественных авторов, отражающие их отношение к России, любовь к родине, красоте и величию нашего русского языка. И вот, Галина Васильевна, как вы выразились, это действительно настоящая такая энциклопедия патриотизма. Сколько лет шла работа над этим уникальным проектом, и что вообще послужило поводом к его созданию?
Знаете, этот проект рождался не просто и не так, как он оказался в конце исполненным. Я по базовому образованию филолог, и мне всегда хотелось в библиотеке свои филологические способности, знания тоже как-то применить. В 2015 году наша страна отмечала год литературы. И к этому времени у меня зародилась идея собрать цитаты, фрагменты из произведений наших отечественных писателей, может быть, и иностранных тоже, о значении писательского труда, о величии писательской профессии, о трудностях тех, которые стоят на пути писателя при подготовке своих произведений, и о том, какое это счастье быть одаренным вот этим великим писательским трудом. Не состоялось по разным причинам, мы доготовили другое издание, но мысль о подготовке подобного свода осталась. В 2020 году я завершила плановую работу, подготовила и издала монографию «Российская национальная библиотека в годы войны». Это был юбилейный год, и эта работа заняла первое место на конкурсе работ Министерства культуры по научной работе 2020 года. И вот в 2020 году уже было полное ощущение того, что учреждения культуры не успевают за сменой событий, не всегда отвечают на те вызовы времени, которые перед нами стоят. И как человеку, гражданину и как филологу мне было до безумия обидно, что растет волна необоснованной русофобии, причем направленная именно прежде всего в область нашей культуры. Отменяют российские писатели за рубежом, не переводят. Музыку вам всем известно, что запрещают. То Чайковского, Гоголь подвергся такому гонению всюду. Как-то захотелось ответить. И вот тогда зародилась идея все-таки подготовить уже не просто литературном труде, а о том, как же наша великая русская литература и писатели ценили и нашу русскую литературу, и русский язык, и пытались выразить свою любовь к стране. Они всегда называли это патриотизмом, но суть была именно та. Это вот та национальная идея, которая, мне кажется, выкристаллизовывается сейчас в нашем многонациональном государстве. Многоконфессиональная, многонациональная. Какая объединяющая идея? Патриотизм, уважение всех наций, которые у нас живут, и постараться донести это до наших читателей. Вот так зародилась эта идея. Собственно, на подготовку этого, конкретно вот этого издания, энциклопедии патриотизма, ушло 1,5 года. Это был проект инициативный, он не стоял в планах библиотеки. Я довольно часто начинаю такие работы сама, подспудно, и только потом, когда уже на 90% это было готово, я ознакомила наше руководство, которое не просто одобрило, а сказало, мы завершаем это как плановую работу и прикладываем все усилия, чтобы сдать. Издание шло непросто. Библиотека – бюджетное учреждение, финансы у нас ограничены, поэтому не вышла эта работа в 2022 году, просто не было денег на ее издание, но вышла в 2023, что, наверное, даже еще более знаково. Это же год русского языка, 2023. И вот так мы успели в этом году все-таки, спасибо, нашли финансы, мы сумели издать.
Я считаю, все сошлось как раз, как нельзя сошлось, более точно.
Да.
Издание называется «Великое русское слово. Писатели о родине». И вот первая часть названия – это строка из знаменитого стихотворения Анны Андреевны Ахматовой «Мужество». Я процитирую этот маленький фрагмент. «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Это стихотворение было написано в 1942 году, и вот как актуально оно сегодня. Почему решено было остановиться именно на этой строчке, хотя, бесспорно, оно как никогда лучше подходит? Были ли в процессе работы еще какие-то варианты?
Вы знаете, нет. Легло как-то сразу. Причем вы процитировали вторую часть, а ведь стихотворение Анны Андреевны «Мужество» начинается со слов «Мы знаем, что ныне лежит на весах». И вот мы, работники культуры, знаем, что ныне лежит на весах. Если мы не передадим наши традиционные культурные ценности, нашу историю, воплощенную действительно в лучших произведениях наших писателей, нашему молодому поколению, мы его потеряем. Потеряем молодое поколение, вряд ли будет успешно развитие нашей страны. Поэтому сразу легло именно это стихотворение Анны Андреевны «Великое русское слово».
Галина Васильевна, какой временной диапазон охвачен в книге и с какого автора все начинается?
Вы знаете, диапазон большой. 7 веков, начиная с 1377 года. Вообще развитие русской письменности тесно связано и с историей, и с памятниками, которые хранятся в том числе и в нашей библиотеке. В Российской национальной библиотеке хранится уникальный памятник «Лаврентьевская летопись». С нее все и началось. Если радиослушатели помнят, в Лаврентьевской летописи есть повесть временных лет. И всем знакомые нам со школьных буквально классов слова «Откуда есть пошла русская земля?». Так вот, анализируя Лаврентьевскую летопись, можно сказать, что она, собственно, и есть началом нашей русской литературы. Можно сказать, откуда есть пошла русская литература? От Лаврентьевской летописи. Образы и фигуры, которые отражены в Лаврентьевской летописи, вошли на, ну, да, и по сей день, на многие века в нашу литературу. Недаром изучавший повесть временных лет Дмитрий Сергеевич Лихачев подчеркивал, это не только летопись. Первый план – исторический документ. Это выдающееся литературное произведение, говорящее о великом чувстве национального самосознания, о широком взгляде на мир, о восприятии русской истории как части истории мировой, связанной неразрывными с ней узами. Мы начали с Лаврентьевской летописи и завершили Даниилом Александровичем Граниным. Это 75 блоков, мы условно их так называли, Лаврентьевская летопись, сборник «Былин Кирши Данилова» и 73 писателя. Отбор писателей... Ну, он в какой-то мере субъективен, потому что там отражены действительно великие русские писатели и поэты, но, наверное, те, которые мне ближе, и которые могли как-то выразить свое отношение к русскому языку, литературе, к объединяющей силе нашей литературы и языка, объединяющей все народы нашей страны.
Да.
И вообще основой русского мира, который мы все время провозглашаем, пытаемся создать, вот основа русского мира. Тех русскоязычных людей, которые живут за пределами нашей страны.
Галина Васильевна, вот наряду с такими довольно известными, уже ставшими крылатыми выражениями, как, например, стихотворение Федора Ивановича Тютчева «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». В издание, я знаю, также вошли и малоизвестные цитаты и фрагменты. И вот какие из них стали открытием или вот особенно тронули лично вас?
Ну, можно мы закончим про Тютчева сюжет, потому что Федор Иванович Тютчев, известный лирический поэт, председатель комитета цензуры иностранной, так это называлось тогда, не иностранной цензуры, а цензуры иностранной, писал не только всем эти хорошо известные слова. Можно я процитирую
Тютчева?
Пожалуйста. «Напрасный труд? Нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы». Вот Федор Иванович Тютчев. И у Тютчева, знаете, меня тоже потрясло небольшое стихотворение. Я тоже, если можно, прочитаю вот маленький фрагмент. И хочу обратить ваше внимание на последние фразы. «Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир, сомкнись тесней. Единство, — возвестил оракул наших дней, — быть может, спаяно железом, лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью». А там увидим, что прочнее. Вот задача этого издания была постараться донести вот эту любовь, которая отражена и в русском языке, и в русской литературе. Мы попробуем спаять его любовью нас, всех русскоязычных людей. А там увидим, что прочнее. Все-таки верю в любовь и в потрясающую силу того, что литература объединяет. Больше всего меня потряс. Несмотря на то, что я все-таки образованный филолог, меня потряс Бродский. Он потряс меня до глубины души. Ну, всем известна судьба, да, в 72-м году Бродский вынужден был покинуть Россию. И в письме генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу в 72-м году Бродский написал: «Я принадлежу к русской культуре. Я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, А что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятва с трибуны. Эмоционально, верно, и, понимаете, человек, который вынужден покидает родину. А знаете, что он написал, когда приехал в Нью-Йорк в том же году? Ну, казалось, вот приехал, и что он мог написать, сообщить корреспонденту?
Так.
Он написал: «Россия – это мой дом. Я прожил в нем всю свою жизнь, и всем, что имею за душой, я обязан ей и ее народу, и, главное, ее языку». Казалось бы, Бродский, который должен был все отрицать. Вот определите, обратите внимание, что здесь разное отношение к родине, языку, литературе и к государству как таковому. Да, были люди, которые любили Россию, болели Россией, страдали за Россию, но не принимали государство. Это было их право. Но никто из них не стремился продать родину. Нам
да.
Всем хорошо известен пример Антона Ивановича Деникина. Ну уж кто, возглавлявший вооруженные силы Юга России, воевал с Советской Россией. Уехал за границу, не принял новый строй, который в стране образовался. Но ведь когда фашисты заняли Париж, и ему предложили, как Власову, возглавить антирусскую армию, он категорически отверг это. Вот человек, не принимавший государство, но принявший...
Сохранивший любовь,
любовь к России, да, к родине. А Пушкин, вы знаете, всем нам хорошо известный Пушкин. Из него часто берут кусочек цитаты, типа того, что «я не хотел бы иметь иную историю, чем история наших предков». А давайте всю почитаем, она не очень длинная. «Я далек от того, чтобы восхищаться всем, что вижу вокруг себя. Как писатель я огорчен. Многое мне претит, но клянусь вам своей честью. Ни за что в мире я не хотел бы переменить родину или иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог». Ну, Гоголь бедный, который русско-украинский, украинско-русский писатель, как хотите, которого попинают все. Вспомните, Тарас Бульба. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?» Ну, Тарас Бульба. А Гоголь из письма Жуковскому. Он ведь не думал, что мы будем это с вами цитировать на большую аудиторию. Письмо Василию Андреевичу Жуковскому. «Мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России». Вы знаете, в сентябре этого года мы отметили, это был общегосударственный праздник, мы отметили столетие великого отечественного писателя, великого дагестанского писателя Расула Гамзатовича Гамзатова. Это был акт государственный, об этом говорил президент, и во всех нашей библиотеке было торжественное, в отделе национальной литературы приезжали потомки Расула Гамзатова, которые участвовали в этом мероприятии. Что же писал Расул Гамзатов? «Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ». И еще. «Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир к собратству сопричесть, и никакой из нации не хулите, храня в зените собственную честь». Я надеюсь, все услышали Расула Гамзатова.
Как показательны сейчас все эти слова выдающихся наших писателей и поэтов. Я напомню, что мы беседуем с автором и руководителем проекта «Великое русское слово. Писатели о родине», главным научным сотрудником отдела истории и библиотечного дела Российской национальной библиотеки, заслуженным работником культуры Российской Федерации Галиной Васильевной Михеевой. Галина Васильевна, это издание, еще ведь и альбом, потому что я знаю, что помимо самих цитат и литературных фрагментов, здесь также представлены иллюстрации известных художников. Чьи работы, например, вошли в издание?
Да, вы знаете, задача была такая, не только чтобы это читалось, но чтобы это и можно было смотреть. Это, с одной стороны, энциклопедия, содержащая глубокие мысли, высказанные нашими писателями и поэтами, а с другой стороны, это художественное произведение. Прежде всего, библиотека формировалась, вообще создавалась Екатериной II не только как, собственно, хранилище книг, но она создавалась как храм просвещения и была одновременно и музеем. В нашей библиотеке хранится очень много художественных всяких сокровищ. Ну, например, у нас есть Автопортрет Антиоха Кантемира, выполненный на лаковой шкатулке, потрясающий, самый достоверный автопортрет. У нас есть портрет Ломоносова, неизвестного художника, но такого качества, который может сравниться только с экспонатами Русского музея. У нас есть портрет Державина Базилевича, Измайловича Крылова. У нас есть Крамской портрет Некрасова и очень много всяких других бюстов, портретов, каких-то вот художественных фрагментов. Все это мы старались тоже обязательно отразить в нашем издании. Как оно выглядит? Это разворот или два, посвященные автору. Это портрет автора. И всегда, если есть в нашей библиотеке хранящийся портрет, мы обязательно приводили именно его и давали подпись, объясняли, что это такое, писали «Хранится в Российской национальной библиотеке». У нас хранятся архивы очень многих известных художников. Ну, например, знают ли радиослушатели или нет, что прекрасно рисовал акварели Лермонтов. У нас есть небольшой альбомчик, который он подарил в его архиве в рукописном отделе, который он подарил своей матери, в которой замечательные совершенно зарисовки. Вот там есть такая «Белеет парус одинокий», действительно. Прекрасно рисовал Гоголь. Он рисовал карандашом и чернилами. И он не только рисовал собор Святого Петра, он рисовал, полностью нарисовал сцену ревизора, прорисовав всех действующих лиц. Я не говорю о том, что прекрасно рисовал Бродский, архив которого тоже хранится у нас. Его замечательные коты вот до сих пор у нас у многих служат, ну, буквально настольными копиями, настольными рисунками его котов. Великолепный совершенно архив Андрея Белого, который прорисовывал не только, собственно, все свои стихотворения, но и Блока целую. Прекрасно рисовал Василий Андреевич Жуковский. Тут перечислять можно бесконечно. Мы старались обязательно показать, если есть рукописи авторов, и, ну, поэтов и писателей, и делали фрагменты или полностью рисунок этой рукописи. Более того, мы старались показать именно ту рукопись, произведение которое мы цитируем или которое наиболее известно. Например, «История государства российского Карамзина» снабжена фрагментом рукописи именно «Истории государства российского», которая хранится у нас. Мы старались всюду привести прижизненные или первые публикации произведений писателей, чем также богата наша библиотека. Вообще 10 миллионов русскоязычных изданий, которые хранятся в нашей библиотеке, это не просто уникальный фонд. Это самый крупный в мире фонд русскоязычной литературы. Самый крупный в мире. Мы обязательно старались привести иллюстрации произведений писателя, выполненные великими известными художниками, ну, кого там только нет. Это Васнецов, Кустодиев, это Репин, Крамской, Канашевич, Гончарова Наталья Сергеевна, Добужинский, Серов, Деловоз-Кордовская. Совершенно потрясающие портреты Деловоз-Кордовская, Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Бакс, Лансере, ну, кого там только нет, все там есть. Вот. Так что вот стояла еще и такая задача раскрыть это и показать через наши фонды, какими же богатствами великой русской литературы и языка обладает Российская национальная библиотека. Да, кроме того, мы обязательно старались привести, многие писатели и поэты дарили книги нашей библиотеки, ну, начиная с Державина. И мы обязательно старались вот эти фрагменты показать и показать эти издания с автографами автора.
Я знаю, что это было даже одно из критериев, да, отбора,
да,
цитат.
Да, это было одно из критериев отбора цитат. Обязательно мы старались. У нас есть издания, которые подарены сотрудникам библиотеки, которые, в свою очередь, передарили их. Ну, например, у меня довольно много книг подарено мне Александром Исаевичем Солженицыным, и я тоже постаралась передать это в нашу библиотеку. Есть совершенно уникальная вещь. Александр Сергеевич Грибоедов, всем известна его судьба, 1829 год, трагедия, русская дипломатическая миссия растерзана в Тегеране и погиб Грибоедов. И как бы в оправдании этого Хазрев Мирза передает Николаю Первому 8 прекраснейших рукописных диванов, так это называлось, ну, это Алишер Наваи и так далее, красочных. И мы тоже поместили фрагмент одного из этих изданий для того, чтобы люди знали и помнили, что судьба Грибоедова была трагична.
Галина Васильевна, проделана колоссальная работа, потрясающее издание. У нас осталось чуть меньше 2 минут. Я вот процитирую одно из сообщений от нашей слушательницы Марии. Она привела цитату Александра Ивановича Куприна. «Язык – это история народа, язык – это путь цивилизации и культуры. Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным увлечением от нечего делать, а насущной необходимостью». Конец цитаты. И вот дальше Мария продолжает, что таких людей, как вы, Галина Васильевна, нужно побольше звать и в школы, и в преподавателей русского языка и литературы. Успехов вам, здоровья и всего
спасибо
самого лучшего.
Спасибо большое. Услышьте одно, читайте, думайте и будьте счастливы. А мы готовим новые великолепные проекты, с которыми, я надеюсь, мы познакомим наших слушателей.
И вот еще в завершение еще одна цитата, тоже прислали наши слушатели, уже от Константина Георгиевича Паустовского. «Истинная любовь к своей родине немыслима без любви к своему языку». Мне кажется, замечательно.
Совершенно
цитата.
Верно. Спасибо, что читаете. Спасибо, что не зря мы это издали. Маленький тираж, 450 экземпляров. 450 на всю страну. Пожалуйста, спонсоры, думчивые люди, отзовитесь. Надо переиздать, и это должно быть в каждой школе, у каждого учитель-словесника.
Спасибо, Галина Васильевна.
Спасибо большое.
Время местного вещания.
Я напомню, что мы беседовали с автором и руководителем проекта «Великое русское слово. Писатели о родине», главным научным сотрудником отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки, заслуженным работником культуры Российской Федерации Галиной Васильевной Михеевой. Сегодня нашу музыкальную программу завершает ансамбль «Синяя птица».
Брел по бездорожью, но если чистое, то я хранил в ладонях искру Божию, то это родина моя. Хранил в ладонях искру Божию, то это родина моя. Без славы жить не безнадежно, но если все-таки, друзья, жить без чего-то невозможно, то это родина моя. Жить без чего-то невозможно, то это родина моя. На свете все не бесконечно, от океана до ручья, но если что-то в мире вечно, то это родина моя. Я шел сквозь чащи и болота, куда-то там себя маня, и если я умру за что-то, то это родина моя.
Меня не станет, солнце станет, и будут люди, и земля.
И если кто меня помянет, то это родина моя.
И если кто меня помянет,
часто брел по бездорожью, но если чистое, то я хранил в ладонях искру Божью.